густом дыму я, как мне казалось, видел временами тень этого чудовища. Но всякий раз видение это было слишком мимолетным для хорошо нацеленного выстрела. Мало того, меня сбивали с толку обманчивые силуэты, возникавшие в дыму, и в конце концов я просто остался неподвижно стоять в полной неопределенности, напряженно вслушиваясь. Когда я услышал сзади треск, у меня вдруг промелькнула мысль, что бестия сделала крюк, чтобы напасть на меня сзади. Желая обезопасить себя и держа ружье наготове, я встал на одно колено, а спиной прижался к кусту терновника. Как это обычно бывает, наш глаз в таких ситуациях часто обращает внимание на мелочи. Так и я, приглядевшись к месту, где я опустился на колено, вдруг разглядел в мертвой листве цветущие растеньицы и узнал в нем красный пыльцеголовник. Похоже, я находился в том самом месте, к которому мы шли с братом Ота, а значит, недалеко от вершины холма близ Кёпельсблейка. И в самом деле, мне понадобилось сделать всего лишь несколько шагов, чтобы достичь невысокой вершины, которая островком выступала над клубами дыма. Со склона мне была видна лесосека Кёпельсблейка, светившегося в матовом свете, но взгляд мой был тотчас отвлечен огненной точкой в лесной чаще. Там я увидел крошечный, словно выполненный красной филигранью замок с зубцами и круглыми башнями, охваченный пламенем. Я вспомнил, что на карте Фортунио это место было обозначено как «Южная резиденция». Бушующее пламя подсказало мне, что атака князя и Бракмара удалась, и что они смогли добраться до ступеней дворца. И как всякий раз, когда мы видим подвиг чужого мужества, грудь моя затрепетала от радости. Но меня тут же оглушил торжествующий хохот старшего лесничего, и я торопливо перевел взгляд на Кёпельсблейк. Там я увидел то, что заставило меня побледнеть от зрелища невероятной гнусности. Освещавший Кёпельсблейк огонь еще горел, хотя угли костров уже покрывала беловато-серебристая пленка пепла. Отсветы пламени падали на живодерню. Ее двери были широко распахнуты, а череп, скалившийся с фронтона, был окрашен в красные тона. Судя по следам, пятнавшим землю вокруг костров, как и само внутреннее помещение омерзительной берлоги, можно было сказать, что лемуры справляли здесь одно из своих отвратительных празднеств, отсвет которого до сих пор лежал на этом месте. На таких призраков мы, люди, смотрим, затаив дыхание и сквозь щели. Чувства мои обострились настолько, что среди всех давно лишенных плоти голов я обнаружил еще две новых, насаженных на высокие шесты, головы князя и Бракмара. С высоты этих железных кольев, от которых отходили кривые крючья, смотрели они на раскаленные угли, подернутые белой пленкой золы. У молодого князя посидели волосы, но в чертах его мертвого лица я увидел больше благородства, чем при жизни. Оно светилось той высшей утонченной красотой, которую рождает только страдание. Я почувствовал, что на мои глаза навернулись слезы, но то были слезы, исторгаемые не только печалью, но и воодушевлением. С этой бледной маски свисали клочья содранной кожи. С высоты своего мученического шеста она взирала на огонь и как будто затаила тень сладостной улыбки, исполненной светлой радости. В этом зрелище мне открылось, как в этот день с возвышенного человека шаг за шагом спадала слабость, как спадают обноски с плеч одного короля, переодевшегося нищим. Меня охватила внутренняя дрожь, ибо я понял, что этот князь был достоин своих предков, победителей чудовищ. Он убил дракона страха в своей груди. Мне стало ясно, в чем я часто сомневался, что есть еще среди нас благородные люди, в чьих сердцах живет и утверждается знание великого порядка. Высокие примеры зовут нас следовать им, и перед этой мертвой главой я поклялся, что как бы ни сложилось будущее, предпочту в одиночку пасть со свободными, чем делить триумф с рабами. Напротив, черты лица Бракмара практически не изменились. Он насмешливо и с тихим отвращением смотрел со своего шеста на Кёпельсблейк, сохраняя хладнокровие, как всякий, кто умеет молча сносить судороги, но сохранять лицо. Я бы нисколько не удивился, увидев на этом мертвом лице монокль, который он носил при жизни. Волосы его сохранили черноту и блеск. И я догадался, что в нужный момент он успел принять пилюлю, которую носит при себе каждый мавританец. Он принял ту самую капсулу из цветного флакона, которую отправляют в рот, оказавшись в кольце врагов или в момент неминуемой угрозы. В этой ситуации довольно раскусить капсулу и разжевать ее. В ней содержится отборнейший яд. Это действие мавританцы именуют обращением к третьей инстанции в соответствии с третьей степенью насилия. Оно отражает мавританские представления о человеческом достоинстве. Так его сохраняют, когда есть угроза подвергнуться низкому насилию, и мавританцы ожидают, что каждый из них во всякий час готов позвать смерть и находится во всеоружии. Таково было последнее приключение Бракмара. От этого зрелища я оцепенел, не знаю, как долго я там простоял, время перестало для меня существовать. Я впал в состояние какого-то сна наяву и в этом состоянии забыл об опасности. В таких положениях мы бредем сквозь угрозы и опасности, словно сомнамбулы, не соблюдая осторожности, но приближаясь к духовной сути вещей. Так вышел я на лесосеку Кёпельсблейка. Окружающее я видел отчетливо, как в опьянении, но виделось оно мне как раз не со стороны. Оно было вверено мне, словно в стране детства, а побелевшие на солнце черепа на старых деревьях со всех сторон вопросительно смотрели на меня. Слышал я, и как над поляной звучали выстрелы. Низко жужжали стрелы арбалетов, гулко били нарезные ружья. Стрелы и пули пролетали так близко, что у меня на висках шевелились волосы, но я слушал этот свист и жужжание как глубинную мелодию, которая сопровождала меня и задавала ритм моим шагам. В свете затухавшего огня дошел я до этого страшного места и согнул шест, на который была насажена голова князя. Обеими руками снял я ее с железного острия и уложил в кожаную сумку. Для этого мне пришлось опуститься на колени, и в этот самый момент я ощутил сильный удар в плечо. Должно быть, в меня попала пуля, хотя боли я не почувствовал, а на куртке не выступила кровь. Правда, правая рука повисла, как плеть. Словно очнувшись ото сна, я бегло осмотрелся и со священным трофеем поспешил назад в лес. Ружье я оставил на месте находки красного пыльцеголовника, служить мне оно уже не могло. Я тотчас поспешил к тому месту, где покинул сражающихся. Там все стихло, факелы погасли. Только в том месте, где горел кустарник, все еще виднелось красное свечение раскаленных углей. В этом тусклом свете глаз угадывал на темной земле тела бойцов и убитых собак. Трупы были изувечены и растерзаны до неузнаваемости. В центре, у подножья старого дуба, лежал мертвый Беловар. Кровь изрубленной раны на голове залила седую бороду. Кровью были покрыты лежавший рядом со стариком двойной топор и широкий кинжал, который он продолжал сжимать правой рукой. У ног хозяина распростерлось тело верного Леонтодона, покрытое огнестрельными и резанными ранами. Шкура на нем висела клочьями. До самого своего издыхания верный пес продолжал лизать руку мертвого хозяина. Старик доблестно сражался, вокруг громоздились трупы убитых им врагов и собак. То была подобающая ему смерть. Он принял ее в борьбе, на охоте, в свалке, где красные охотники гонят по лесу красную дичь, и в этой борьбе были тесно переплетены смерть и наслаждение. Я долго смотрел в глаза павшего друга, а потом левой рукой положил ему на грудь горсть земли. Великая мать, чей дикий кровавый праздник он отпраздновал, может гордиться такими сыновьями. Для того, чтобы выйти из темного леса и вернуться на луга, мне пришлось лишь держаться мелового следа, оставленного нами на пути в лес, и теперь я задумчиво шел вдоль белой тропинки. Мне казалось странным, что во время всей этой бойни я обнаружил казенных мучеников, и событие это представлялось мне символичным. Я все еще находился под властью своих грез. Это состояние не было для меня новым, я испытывал его и раньше, по вечерам, в те дни, когда смерть была в дюйме от меня. Тогда мы, движимые своей духовной силой, выходим за пределы собственного бренного тела и идем, сопровождая его как свое подобие. Но никогда еще я не ощущал с такой силой разрыва этих тонких нитей, как тогда в лесу. Идя словно во сне вдоль меловой полосы, я видел мир в темных отсветах эбенового дерева, в котором отражались фигурки из слоновой кости. В этом же состоянии пересек я болото у Филлерхорна и недалеко от высоких тополей вступил на землю компании. Здесь я вдруг заметил, что небо озарено зловещими отсветами пламени. В лугах происходило что-то непонятное и страшное, мимо меня спешили какие-то тени. Может быть, среди них были работники, уцелевшие после кровавой резни. Но, как бы то ни было, я не стал окликать их, ибо многие из них обезумели от ярости. Увидел я и тех, кто размахивал горящими головнями, и услышал наречие пикузьеров. Оттуда обратно в лес стремились шайки, нагруженные награбленным добром. Опушка у красного быка была ярко освещена, женские вопли смешивались с грубым хохотом торжествующих победителей. Полный мрачных предчувствий, поспешил я к усадьбе, и уже издалека стало мне ясно, что Самбор и его люди пали от рук лесного сброда. Богатая усадьба была охвачена ярким пламенем, уже сожравшим крыши дома, хлева и амбара, а огненные черви с завываниями плясали вокруг этого страшного костра. Грабеж был в полном разгаре. Мародеры вспарывали перины и словно мешки набивали их добычей. Другие бандиты пировали у кладовых. Они сбивали печати с кувшинов и шапками заливали вино себе в глотки. В упоении убийцы предались обжорству и пьянству. И это было мне на руку, ибо я смог, шатаясь словно во сне, пройти сквозь их круг. Ослепленные огнем, убийствами и опьянением, они вели себя, как ведут себя твари на дне мутных, заросших прудов. Они двигались вокруг, едва не касаясь меня, а один, тащивший мех с водкой, поднял его обеими руками и протянул мне, да еще разразился ругательствами, когда я не принял его дар. Я беспрепятственно прошел мимо них, словно была мне дарована «Vis calcandi supra scorpionis».
Примечание. Сила попирать скорпионов. С латинского. Из Евангелия от Луки. «Се, даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
Когда покинул я горящие развалины усадьбы, передо мной развернулось зрелище, повергшее меня в еще больший ужас. А именно, мне показалось, будто сверг пожара за моей спиной померк. Но не из-за расстояния, а на фоне нового, еще более зловещего красного зарева, охватившего небосвод. Эта часть лугов тоже не была полностью безлюдной. Увидел я несущуюся по полю скотину и бегущих пастухов. Но самое страшное было то, что позади явственно слышался дикий лай рыжей своры, и лай этот неумолимо приближался. Мне пришлось ускорить шаг, несмотря на страх, сжавший мне сердце, ибо приближался я к устрашающему огненному кольцу. Далее уже темнели мраморные скалы, возвышавшиеся над огнем, как черные камни над морем вулканической лавы. Слыша за спиной собачий лай, начал я торопливо взбираться по крутому склону на террасу, с края которой наши взоры так часто упивались красотой этой страны, одетой теперь в пурпурную мантию уничтожения. Вся глубина разрушения была видна в высоком пламени, а вдалеке горели и светились прекрасные гибнущие города по берегам бухты. Они сверкали огнем, как рубиновое ожерелье, а от темной глубины вод поднималось к небу их зеркальное отражение. Горели также деревни и хутора по всей обширной стране. Из гордых замков и монастырей долины поднимались ввысь столбы огня. Бездымное пламя росло в виде золотистых пальм, кроны которых рассыпались огненной радугой. Высоко над этим искрящимся вихрем парили окрашенные в зловещий красноватый цвет стаи голубей и цапель, взлетавшие в ночное небо из камышей. Они кружили в небе до тех пор, пока пламя не охватывало их перья, а потом они, как горящие лампионы, падали в огонь. До меня не доносилось ни звука. Казалось, что все пространство вокруг стало безвоздушным. Страшная картина развертывалась в сверхъестественной жуткой тишине. Не было слышно ни детского плача, ни причитания матерей, не было слышно и боевых кличей воинственных кланов, мычания коров в стойлах. Из всего ужаса уничтожения до мраморных утесов доходило только золотистое сияние. Так радуют глаз горящие отдаленные миры красотой своей гибели. Не слышал я и крика, рвущегося из моей груди, только где-то глубоко внутри меня, словно я сам находился в огне, слышался треск костра. Только это тихое потрескивание и мог я расслышать, когда рушились дворцы, а из складов, на пристанях, огонь взметал в небо мешки с пшеницей, которая затем огненным дождем рассеивалась в воздухе и медленно опускалась на землю. Также взлетела на воздух, а потом глубоко взрыла землю своим падением пороховая башня у петушиных ворот. Тяжелый колокол, тысячу лет украшавший звонницу, чей звук сопровождал бесчисленные рождения и смерти, начал темнеть, потом светлее, раскаляться все сильнее и сильнее и, наконец, рухнул, погребя под собой колокольню. Также увидел я, что конек храма с колоннами испускал красное свечение, что закачались на высоком цоколе священные статуи со щитами и копьями и, наконец, беззвучно обрушились в огненную преисподнюю. Перед этим морем огня снова и на сей раз сильнее охватило меня то самое парализующее сновидческое оцепенение. И как мы в таком состоянии способны прозревать одновременно многое, я услышал, как неумолимо приближалась свора, а за ней шайка лесного отребья. Вот уже псы почти достигли подножья утесов, а в паузах слышался тяжелый аллюр шифон ружа, ведущего всю свою воющую стаю. Но в этом состоянии я был не способен ни шевельнуться, ни поднять ногу. Крик застыл на устах моих. Только когда я увидел этих чудовищных животных, мне удалось сдвинуться с места, но чары все еще не отпускали меня. Мне казалось, что я, медленно паря, спускаюсь по лестнице в утесах. Легким прыжком преодолел я изгородь сада рутовой обители. За моей спиной неистовствовала свора, с остервенением взбираясь по узкой горной тропинке. Едва не упав, я спрыгнул на мягкую клумбу лилий и был поражен чудесным освещением сада. Цветы и кусты излучали синеватый блеск и были похожи на оживший рисунок на фарфоре. Наверху, во дворе кухни, стояли лампуза с Эрио и во все глаза, как зачарованные, смотрели на огонь пожарища. Увидел я и брата Ота в праздничном одеянии на крыльце обители. Он внимательно прислушивался к тому, что творилось на лестнице, по которой теперь, словно бурный поток, катилась толпа дикого сброда со сворой свирепых псов. Скоро этот поток, похожий на огромное скопище крыс, достиг изгороди. Кулаки забарабанили по воротам сада. Я увидел, что брат Ота улыбнулся, подняв глазам лампу из горного хрусталя, в которой плясал язычок голубоватого пламени. Казалось, он не заметил, как, поддавшись напору, треснули ворота, и темная свора, торжествуя, ринулась на клумбы с лилиями. Впереди бежал шифон руж, стальные острия сверкали на его ошейнике. Я возвысил голос, чтобы окликнуть брата Ота, а он, как ни в чем не бывало, продолжал сосредоточенным видом стоять на крыльце, как будто во что-то вслушиваясь. Но меня он как раз не слышал, потому что в этот самый момент медленно развернулся и, держа в вытянутой руке лампу, направился в гербарий. Он повел себя как высокодуховный брат, ибо перед лицом уничтожения плодов труда, которому мы посвятили жизнь и который был для нас священным, он не мог узреть мое телесное бедствие. Я окликнул лампузу, стоявшую с презрительной, освещенной огнем физиономией у входа в кухню. Я увидел, как она со скрещенными на груди руками и, оскалив зубы в мрачной усмешке, равнодушно смотрела на всю эту сутолоку. Ждать от нее сострадания не приходилось. Пока я зачинал детей от ее дочерей и с мечом в руке бил врагов, я был желанным гостем, но в зятья ей годился любой победитель, любую же слабость она презирала. Когда шифон руж уже изготовился к броску, на помощь мне пришел мой Эрио. Мальчик схватил стоявший у дверей кухни и предназначенный для кормления змей серебряный котелок. Он ударил по котелку не грушевой ложкой, как обычно, а железной вилкой. Раздался звук, напоминающий смех, заставивший людей и животных застыть на месте. Я ощутил, как сотряслись расщелины у подножья мраморных утесов, а затем воздух наполнился тихим свистом. В синеватом полумраке сада разлился яркий свет. То, сверкая, устремились в сад из своих ущелий копьевидные гадюки. Они скользили по грядкам, как светлые хлысты, от ударов которых мелко задрожали листья цветов. Образовав на земле золотистый круг, змеи начали вставать, поднимаясь на высоту человеческого роста. Головы их раскачивались в маятникообразном движении, а их готовые к нападению смертоносные зубы выступили вперед, как шипы на изделиях из гнутого стекла. Этот танец сопровождался тихим шипением, так шипит опущенная в воду раскаленная сталь. Над грядками зазвучало ритмичное роговое постукивание, напоминающее звук кастаньет мавританских танцовщиц. Перед этим хороводом лесной сброд окаменел от страха. Глаза подлых людей лезли вон из орбит. Сильнее других стремилась в атаку грифониха. Она изогнулась, выставив свой щиток перед шифон-ружем и, словно играя, прихотливо обвела его своим гибким телом. Чудовище подчинилось ритму танца, дрожа от страха и вздыбив шерсть. Потом грифониха слегка, как мне показалось, коснулась уха пса, и он, изогнувшись в судороге, повалился, вывалив язык на клумбу с лилиями. Это был сигнал для остальных танцовщиц, которые со всех сторон кинулись на свою добычу. Они переплелись так тесно, что тела людей и собак казались обвитыми одним змеиным телом. Еще мне почудилось, что эта упругая сеть испустила один предсмертный вопль, будто незаметная сила яда невидимым шнуром мгновенно задушила жертв. Переплетение тотчас распалось, и змеи неторопливо поползли в свои ущелья. Стоя на клумбе, которую теперь покрывали темные, вздувшиеся от яда трупы, я поднял взгляд на Эрио и увидел, как гордая лампуза нежно вела его в кухню. Он обернулся и, улыбаясь, махнул мне рукой перед тем, как кухонная дверь со скрипом закрылась за ними. Я ощутил, как кровь снова побежала по моим жилам, а чары, парализовавшие меня, улетучились. Да мало того, я снова мог свободно двигать правой рукой. Я поспешно направился в обитель, так как боялся за брата Отто. Я вошел в библиотеку. Книги и пергаменты были расставлены и разложены в идеальном порядке. Такой порядок наводит, отправляясь в дальнее путешествие. В зале на круглом столе стояли изображения лоров. Они в волю получили приношения цветами, вином и жертвенной едой. Это помещение тоже было празднично убрано и освещалось высокими свечами рыцаря Деодата. Мне было так уютно здесь, и я был страшно рад, что нашел обитель в праздничном убранстве. Пока я созерцал плоды его трудов, в библиотеку из гербария спустился брат Отто. Дверь гербария он оставил широко раскрытой. Мы обнялись и рассказали друг другу о своих приключениях, как не раз делывали, встречаясь в перерывах между сражениями. Когда я рассказал, как наткнулся на юного князя и достал его голову из сумки, увидел я, как застыло лицо брата Отто. Потом он заплакал, и лицо его озарилось чудесным светом. Мы омыли жертвенным вином голову, очистив ее от крови и смертного пота, а потом уложили ее в одну из больших ароматических амфор, заполненную увядшими лепестками белых лилий и шерасских роз. Когда мы покончили с этим, брат Отто наполнил старым вином два кубка, которые мы, совершив возлияние, осушили и разбили о цоколь камина. Так отметили мы прощание с домом, ставшим теплым пристанищем нашей духовной жизни и братства. Но такова была наша судьба — покидать места, служившие нам прибежищем на этой земле. Так, оставив все наше добро, мы поспешили к воротам сада, а уже оттуда в гавань. Обеими руками я держал амфору, а брат Отто прижимал к груди зеркало и лампу. Когда достигли мы поворота, откуда тропинка вела в холмы к монастырю Фальциферы, мы остановились, чтобы оглянуться и бросить последний взгляд на наш дом. Мы видели его как на ладони, стоящим в тени мраморных утесов, с его белыми стенами и широкой черепичной крышей, на которой матово поблескивал свет дальних пожаров. Террасы и крыльцо темной полосой охватывали светлые стены. Так строят в чудных долинах, где на южных склонах живет наш народ. Пока мы разглядывали рутовую обитель, ее окна осветились, а из фронтона вырвался столб огня, поднявшийся на высоту мраморных утесов. Оттенком, глубоким ультрамарином, это пламя напоминало огонек лампы Нигромонтана, а венец столба был похож на чашечку цветка горячавки. Он был таким же фиолетовым и имел зазубренную по краям форму. Так на наших глазах совершилось преступное похищение и уничтожение плодов многолетнего труда. Вместе с домом вся наша работа обратилась в прах. Но на нашей грешной земле не приходится рассчитывать на совершенство. И достоин похвалы счастливец, чья воля не слишком болезненно отзывается на его устремлениях. Не построили еще такого дома, не создали такого плана, в основаниях которого не пряталась бы их погибель, и не в наших трудах заключено то, что нетленно живет в нас. При свете пламени Это стало нам до боли понятно, но в сиянии его в то же время было и что-то радостное. Со свежими силами принялись мы дальше взбираться по тропе. Было еще темно, но с виноградных склонов и прибрежных лугов уже поднималась утренняя прохлада. Да и под наше настроение показалось нам, что отцветы огня в небе стали слабее и не такими зловещими. К цвету огня добавился багряный цвет восхода. Увидели мы, что и стоявший на горном склоне монастырь Марии Лунной был объят пламенем. Огонь поднялся до вершины башни, до свечения раскалив золотой рог изобилия, который качался, как флюгер на шаре шпиля. Стекла высокого окна со стороны алтаря уже треснули, и в пустом проеме мы увидели стоявшего там отца Лампроса. За его спиной проем этот выглядел, как раскрытое чрево печи, и мы, окликнув его, поспешили к нему от монастырского рва. Патер стоял в роскошно украшенном одеянии, и мы увидели, что на лице его светилась незнакомая нам улыбка, словно оцепенение, которое заставляло нас бояться за него, растаяло в огне. Он насторожился, но нашего зова все же не услышал. Я извлек голову князя из ароматической амфоры и правой рукой поднял ее ввысь. При одном взгляде на эту голову кровь застыла у нас в жилах, ибо влага вина, которым мы омыли лицо погибшего, притянула к себе лепестки роз, и теперь мертвое лицо князя отсвечивало роскошным темным пурпуром. Но когда я поднял мертвую голову, нас привлек и захватил иной образ. Мы увидели сияющую зеленую розетку, уцелевшую и заключенную в круглое обрамление. Контур ее был нам чудесным образом знаком. Нам показалось, что ее прообраз явился нам в том подорожнике, который некогда показал нам патер Лампрос в монастырском саду. И теперь нам открылась связь, спрятанная в той демонстрации. Святой отец обернулся к нам, когда я протянул ему голову, и медленно, наполовину приветственно, наполовину указующе, как при консекратио, поднял руку, на которой крупный корнеол отражал свет огня.
Примечание. Освящение, посвящение, с латинского. Священнодействие в католической церкви, прежде всего, консекрацией, называется освящение хлеба и вина на Евхаристии.
Он как будто подал знак надвигающегося ужасного бедствия. И в тот же миг увидели мы, как розетка рассыпалась на множество золотистых искр. Проем прогнулся, и башня, как гора, рухнула вниз вместе с рогом изобилия. Петушиные ворота были разрушены. Мы прокладывали себе путь по их обломкам. Улицы были усеяны остатками стен и балками. В пепле пожарища лежали убитые. В холодном дыму предстали перед нами мрачные картины. Но, несмотря на это, внутри нас ожила уверенность. Недаром говорят, что утро вечера мудренее. Уже одно только возвращение солнечного света после долгой ночи показалось нам чудом. Здесь, среди руин, все прежние занятия показались нам столь же бессмысленными, как воспоминания о дурном опьянении. Позади не было ничего, кроме несчастий, и бойцы сложили флаги и значки. Хотя в переулках еще попадался на глаза преступный сброд, грабивший дома, но по улицам уже ходили парные солдатские патрули. Возле крепости мы встретили Биденхорна, который с величественным видом распределял патрули. Он щеголял в золоченой кирасе, но без шлема, и хвастался, что уже украсил елки. Это означало, что он похватал первых попавшихся и перевешал их на вязах городского вала. По старой военной привычке он во время мятежа первым делом хорошенько окопался. И вот теперь, когда весь город лежал в развалинах, он отважно выступил и начал играть роль волшебника. Впрочем, он был неплохо осведомлен о раскладе сил, ибо на круглой башне крепости уже развивался штандарт старшего лесничего с изображением красной кабаньей головы. Было заметно, что Биденхорн изрядно навеселе. Мы застали его в мрачном благодушном настроении, которое и делало его любимцем наемников. В нем жило откровенное убеждение, что все происходящее направлено против писак, стихоплетов и философов бухты. Также ему, как и всякое благоухание образованности, было ненавистно вино, вызывавшее одухотворенность. Он любил крепкое пиво, какое варят в Британии и Нидерландах, а на народ бухты смотрел он, как на пожирателей улиток. Словом, он был необузданный рубака и кутила, и свято верил, что всякое сомнение на этом свете разрешается добрым ударом шпаги. В этом он был похож на Бракмара, но был несравненно здоровее последнего, ибо презирал теории. Мы ценили его за непринужденность и превосходный аппетит, ибо если в бухте он явно был не на своем месте, то упрекать его в этом можно было не больше, чем козла, свыше назначенного садовником. К счастью, Биденхорн был из числа людей, у кого утренняя выпивка оживляет память. Нам не пришлось напоминать ему о тех часах на горных перевалах, когда он со своими кирасирами попал в трудное положение. Он сам влез в ловушку, и мы просто вовремя увидели, как вольные землепашцы плоскогорья дырявили его панцирь, подобно тому, как на роскошном обеде пробивают золотистый стараниями повара панцирь омара. Клинок уже щекотал его горло, когда пришли на подмогу мы со своими пурпурными рейтарами. Это была диверсия, в ходе которой нам в руки попал юный Ансгар. К тому же Биденхорн знал нас по мавританским временам, и так вышло, что когда мы обратились к нему с просьбой дать нам корабль, он не стал скупиться. Час катастрофы — это звездный час для мавританцев, раскрывающий их достоинства. Биденхорн предоставил нам бригантину, стоявшую в гавани, и для сопровождения выделил отряд наемников. Улицы, ведущие к гавани, были забиты беженцами. Но мне показалось, что не все из них стремились покинуть город, ибо из храмов уже поднимался к небу дымок жертвенного огня, а из развалин церквей доносилось пение. В капелле Саграда Фамилия,
примечание, святое семейство,
уцелел орган, и мощная музыка сопровождала гимн, который пели прихожане. «Князья — лишь люди, матери их рожают, и прахом станут однажды их власть и сила. Гибнут они, и гордыня их погибает, и бренное золото их поглощает могила. И ни единый смертный нам не поможет. Лишь на тебя уповаем, о добрый Боже!» На пристани толпился народ и с остатками своего скарба грузился на корабли. Но суда, отплывавшие в Бургундию и на Плоскогорье, были уже переполнены, и горестные вопли провожали каждый парусник, отваливавший от пирса. Среди всеобщего бедствия, словно охраняемое табу, покачивалась у причальных свай бригантина Биденхорна, выделявшаяся своим черно-красно-черным цветом. Корпус был покрыт блестящим темно-синим лаком и отделан сверкающей медью. Когда я отдал приказ к отплытию, матросы сняли бригантину с обитых красной кожей скамей. Наемники тем временем сдерживали толпу своими пиками, а нам удалось взять на борт множество женщин и детей. Мы принимали их до тех пор, пока бригантина не погрузилась в воду почти до самой палубы. Потом судно вывели на рейд, обрамленный стеной скал, а дальше паруса поймали свежий ветер и повлекли нас к горам Плоскогорья. Вода отдавала утренним холодом, а легкие буруны выглядели как царапины на зеленом стекле. Но солнце стояло уже высоко над заснеженными вершинами, а над туманом низины ослепительно выступала белизна мраморных утесов. Мы смотрели на них, опустив руки в воду, ставшую синей в солнечных лучах, оттеснивших тени в глубину. Амфору мы берегли, как зеницу ока. Мы не знали, какая судьба ожидала голову князя, которую мы везли с собой и которую передали христианам после того, как они восстановили свой храм в бухте. Местом этой амфоре был определен фундамент храма. Но еще до этого в палладиуме родового замка Сунмира брат Ота воспел ее в сложенной им эбурну. Все мужское население Плоскогорья подтянулось к границе, когда люди увидели, как к небу поднимаются столбы пламени и облака дыма. Так получилось, что мы увидели молодого Ансгара еще до высадки, и он, узнав нас, радостно помахал нам рукой. Мы немного отдохнули с его людьми, пока он отправлял посыльного к своему отцу, а затем не спеша отправились в имение. Дойдя до перевала, мы остановились у большой гробницы и меньших памятников, которыми была буквально усеяна эта местность. Постояли мы и в теснине, где когда-то спасли Биденхорна и его наемников. На этом месте Ансгар снова протянул нам руку и сказал, что отныне нам принадлежит половина его делимого имущества. В полдень мы подошли к имению, окруженному старой дубовой рощей. Увидев его, мы почувствовали себя как дома, ибо, как и у нас на севере, нашли мы под его высокими крышами амбары, хлева и людские жилища, и все это было хорошо защищено. На широком фронтоне ворот красовалась лошадиная голова. Ворота были широко раскрыты, а вымощенный ток блестел на солнце. В яслях деловито рылась скотина. Рога коров были окованы золотом. Зал радовал праздничным убранством. Из круга собравшихся перед входом мужчин и женщин вышел старый Ансгар, чтобы поприветствовать нас. Мы вошли через широко распахнутые ворота и как будто шагнули на порог мирного отчего дома.